Доброе утро. Вы слушаете 6-й выпуск подкаста «Чайный паладин». Меня, как всегда, зовут Влад. Сегодняшний выпуск у нас будет необычный. Сильно отличаться от предыдущих 5. Помните, как в прошлом выпуске я говорил, что могу пить даже настой ромашки, особенно если закончились все остальные чаи? Так вот, почти сразу после публикации 5-го выпуска у меня случился очень сильный флюс. Это когда десна разбухает от гноя. Ну и поскольку ходить к врачам — это для слабых духом людей, всю неделю я лечился полосканием содой и настоями ромашки. Сегодня у нас в подкасте «Чайный паладин» народная медицина, настой ромашки аптечный. А выпуск еще будет необычен тем, что мы сегодня будем говорить о том, как получить настольный ролевой экспириенс, не выходя из дома и не приглашая туда никаких других людей. Многим из тех, кого интересуют настольные ролевые игры, так никогда и не удается их попробовать, потому что вам нужно как минимум двое таких же упоротых людей, отдельное спокойное место, с чем у многих бывают проблемы. Кто-то с родителями живет, кто-то сам завел детей. Вам нужно от 3 до 5 часов свободного времени в неделю, и вам нужно при этом, чтобы все эти факторы совпали одновременно. То есть нужно собрать 3 людей или 4 в спокойном месте на 3-5 часов. И у всех этих людей, конечно же, тоже есть свои дела. Короче, если ты нашел себе нормальных игровых товарищей, готовых собираться раз в неделю, хотя бы можно сказать, что тебе крупно повезло. Такая проблема актуальна не только в России, где настольные ролевые игры, сами понимаете, не слишком популярны, но и, в общем, на Западе, если судить, по крайней мере, по одному анонимному монгольскому форуму любителей плести корзины, который называется Форчан, куда я частенько захожу, там, в общем, люди жалуются на те же самые вещи, не могут найти товарищей, да, чтобы усесться и во что-нибудь поприключаться. И у нас, в общем-то, это странно, потому что, да, мы сейчас современные люди, у всех есть интернет, можно найти друзей по переписке, в ролевке можно играть через онлайн-сервисы, такие сервисы существуют, типа Roll20 и другие. Но по факту выясняется, что когда ты играешь через интернет, когда вообще ты находишься в интернете, у тебя гораздо больше шансов встретить, мягко скажем, странных людей. И это очень мягко скажем. Ну, здесь как бы понятно, то есть интернет расширяет наши возможности познакомиться с большим количеством людей, но и там, где у нас количество, может пострадать качество. Представьте себе, что к вам, с вами может познакомиться любой человек со всего мира. И теперь представьте, сколько, какой процент этих людей может быть, откровенно говоря, безумный или просто неприятный. В общем, опыт игры с такими персонажами может вас навсегда отвадить от увлекательного мира многогранников и рулбуков и листов персонажа. Хотя я ни в коем случае не призываю вас отказываться от игры в интернете, от сайтов типа Roll20 и такого прочего. Просто знайте, что в интернете полно людей, которые могут вам испортить весь ваш экспириенс, весь ваш опыт. Вы предупреждены, возьмите с собой тупой, тяжелый, банящий предмет. Итак, как я уже говорил, в сегодняшнем выпуске поговорим о том, что можно сделать или делать, если хочется RPG экспириенса, а возможности получить его, ну, нету. Ну, если хотите, такая ролевая мастурбация, извините. Детальных разговоров о каком-либо произведении сегодня почти не будет. Будет небольшой обзор игры Eldritch Horror. Для российских игроков она в первую очередь известна как древний ужас. Точнее, мы будем говорить больше, наверное, не о самой игре, а о том, как можно в нее играть одному, в ней предусмотрена такая возможность. Это у нас будет ближе к концу. А перед этим у нас будет вот такие вот темы. Можно ли читать книги правил просто для развлечения? Книги правил для настольных ролевых игр? Спойлер, можно. Есть ли жизнь после 30? Спойлер, пока не знаю. И кому вообще может интересно почитать эти книги, кроме, собственно, ролевиков? Второй темой у нас будут так называемые книги приключения из серии Choose Your Own Adventure, Fighting Fantasy и прочее. Это такой младший умственно отсталый брат настольных ролевых игр. Немножко поговорим про соло-модули для настольных ролевых игр. Есть ли смысл играть в настольной ролевке одному? И, как упоминал ранее, настольные игры с возможностью играть в одиночку. Мы будем говорить сегодня про Eldritch Horror. Короче, этот выпуск посвящен всем одиноким рыцарям печального образа, рулбуков и цветных многогранников. Ромашка заварена и настаивается, а чайный паладин начинается. Короче, вот вам классическая ситуация. Вы начитались интернета, насиделись на форумах или наслушались чайного паладина. Со мной такое постоянно происходит. И завертелось, закрутилось, и через час вы очнулись, а у вас на компьютере или на телефоне скачан PDF-файл с правилами для какой-нибудь настольной RPG. И в таких случаях я, конечно, сначала радуюсь, урвал-откопал, смотрю иллюстрации, потом понимаю, что в ближайшие полгода я в это поиграть не смогу. Ну, потому что, допустим, сейчас мне не с кем играть, или ролевая группа сейчас играет во что-то другое и не хочет менять систему. И книжка занимает место в телефоне, иногда по нескольку лет нечитанная. Ну и как бы зачем читать правила игры, да, в которую вы, скорее всего, не будете играть. Не потому что не хочется, а потому что не с кем. Но, может быть, стоит дать книжечке шанс? Что вообще бывает интересного в книгах правил к настольным RPG? Ну, иногда, в первую очередь, книжку правил можно читать как справочник по сеттингу, в котором происходит игра. Вы можете просто проигнорировать блок с правилами и читать описание мира, городов, культур и все такое прочее. В некоторых играх такие описания часто ставят перед правилами. Видимо, чтобы читающий успел определиться по душе ему сеттинг, прежде чем начать играть. Например, в упомянутой мной в четвертом выпуске Tales from the Loop как раз первая половина книги посвящена погружению в Швецию или Америку 80-х. Собственно, правила начинаются там только с 50-й страницы. Если действие игры происходит в нашем мире или почти в нашем мире, там какая-то альтернативная история. Очень часто в книгах правил описывается эпоха в целом. Также даются материалы для изучения, если вам охота сильнее погрузиться и вдохновиться, там все такое. В пример, опять же, стоит поставить Tales from the Loop. В одной из ролевок по Call of Cthulhu есть подробное описание дефолтного сеттинга, то есть базового сеттинга для лавкрафтианского ужаса. Это 20-е годы 20 века. Вот. В какой точно книге это указано, я сейчас не помню, но я думаю, вы это, если захотите, можете легко найти. Если вы являетесь поклонником какого-нибудь фантастического сериала про ковбоя в космосе, который закрыли, можете заценить книгу правил для RPG по нему. Там будет собрана подробная информация по сеттингу, по миру этого сериала. Даже если вы в настольную ролевую игру не собираетесь играть, вы можете узнать много интересного. Ну или еще раз вспомнить это все. Так что такие книги правил к настольным ролевым играм можно рассматривать как такие, скажем, небольшие википедии, если речь идет о каком-то известном сеттинге. И у нас сейчас, в принципе, есть ролевые игры по, наверное, большинству известных фантастических и фэнтезийных вселенных, так что найти, я думаю, их не очень сложно, если вы умеете пользоваться поисковиками. Кстати, в те времена, когда по «Звездным войнам» еще не вышло обширных энциклопедий по всему, в качестве справочника писатели расширенной вселенной использовали именно рулбук для RPG по «Звездным войнам». Вообще, вот этот пункт про чтение, про культуру и про сеттинг относится ко всем любителям, как говорится, навернуть ларца. То есть людям со слишком сильно развитым воображением, которым больше нравится читать справочную информацию по миру игры, чем в нее играть. Этим у нас, кстати, очень сильно славится комьюнити Warhammer 40 000, например. Всем любителям почитать разного рода справочную литературу рекомендую обратить внимание на книжки, выпущенные для GURPS. Generic Universal Role Playing System — это универсальная система правил для настольных ролевых игр, выпущенная компанией Steve Jackson Games. А фамилию Steve Jackson я вам рекомендую запомнить, потому что в этом выпуске она еще прозвучит. Если не сильно как бы заморачиваться, архивы довольно обширные по GURPS-у можно найти в интернете легко, ну или, например, для разнообразия их можно иногда даже купить. Вот. Правда, книги могут стоить довольно дорого даже в PDF, но это довольно интересное чтиво, потому что кроме самих правил, которые занимают не так много места, базовые правила по GURPS, к этой системе выпущено огромное количество книг, чтобы, так как она универсальная, можно играть, в общем-то, в любую, наверное, да, в любом стиле, скажем. Это есть книга, которая называется GURPS Horror, в которой подробно описаны различные стереотипы, архетипы монстров, хотите историю про вампиров. Даже если вы не собираетесь играть конкретно по системе GURPS, вы можете в такой книге, например, набраться очень много всякого разного вдохновения. Кстати, пока не ушли далеко, исправляю ошибки на лету. Первое слово в названии GURPS читается как generic, а не generic, конечно. Кроме того, вот, например, в том же архиве, который мне удалось найти, здесь есть книги по различным психическим силам, по волшебству, биотехнологиям, то есть примерно 50 страниц описания различных биотехнологий и прочих таких наростов разных форм. Если даже вы не собираетесь вообще играть в настольные ролевые игры, такие сборники и справочники могут пригодиться, если у вас, например, богатое воображение или какие-нибудь другие психические расстройства, и вы не знаете, куда его девать, это свое богатое воображение, и, может быть, хотите, может быть, являетесь начинающим или продолжающим писателем, и в них вы можете поискать вдохновение, поискать вещи, которые, в общем, уже придумали за вас, чтобы не повторяться, или, возможно, обыграть их как-то по-особенному. Кроме того, если вам нравится придумывать собственные миры, собственные сеттинги, таких людей довольно много. Часто многие из них даже не собираются нигде их использовать, просто, например, придумать, ну вот, какую-нибудь воображаемую страну, например, да. Или там, не знаю, или взять какую-нибудь, придумать планету и заселить ее всякими разными расами. В таких книгах, да и не только по Гурпсу, но и вообще поискать можно книги по любым жанрам, вы найдете кучу, скажем так, материала для вдохновения. Кроме того, в книжках с правилами для настольных RPG очень часто есть генераторы. Ну, это, наверное, будет очень громко сказано, но все-таки таблицы, где можно с помощью броска кубика, например, набросать за пару бросков кубика набросать какой-нибудь стандартный фэнтезийный город с каким-нибудь его такими базовыми чертами. То есть бросаете кубик, там типа по таблице выбираете название, бросаете кубик, выбираете население и так далее и тому подобное. Если вы большой любитель навернуть клюквы разного рода, например, про Россию или про Советский Союз, то тут можно обратить внимание на книги издательства White Wolf, которые, ну, в частности, по системе Vampire the Masquerade. С ней у нас связан недавний такой скандал на российском телевидении, когда люди, особо не разобравшись, собственно, начали очень сильно обвинять разработчиков. Если кто не понимает, о чем я говорю, примерно пару месяцев назад, или 3-4 месяца назад, наверное, был маленький такой скандал в одной из книг правил по Vampire the Masquerade. По-моему, это, кстати, даже была не основная книга правил, а дополнение к ней. Описывалась современная Чечня, которая управляется там очень могущественным кланом вампиров, которые очень сильно там всех притесняют, и у них есть один, скажем так, подставной султан Рамзан. Я надеюсь, что меня не посадят за это в тюрьму. Если кто, скажем так, кого-то это возмущает или кого-то это удивляет, по книгам Vampire the Masquerade такая история, это не первый, скажем, случай, потому что раньше, например, в одной из книг описывается, опять же, я это не читал, я это только читал уже на всяких разных википедиях, там описывается, если я не ошибаюсь, случай, когда во времена Советского Союза, значит, политбюро управлялось кланом вампиров, И в какой-то момент из подполья вышла очень могущественный вампир, которого в этой книге называют Баба Яга. Почему-то на Западе все неправильно ставят ударение. Вышел и перебил, в общем, всех этих нехороших вампиров. И так, типа, развалился Советский Союз у нас. Ну, не знаю. В общем, кому такое нравится, может посмотреть там. Другой повод прочитать книги правил — это возможность, конечно же, создать своего персонажа. Опять же, если вы обладаете богатым воображением, на создании персонажа можно и закончить, в принципе. В любой книге правил базовой есть правила по созданию персонажа. Если кто не знает, то кто-то, может быть, невнимательно слушал все предыдущие 5 выпусков. Персонаж в настольной ролевой игре, он описан на так называемом листе персонажа, где его, скажем, физические возможности или другие всякие разные возможности описаны с помощью цифр, но обладая достаточным количеством воображения, можно за этими цифрами, в принципе, увидеть какого-то вполне себе интересного персонажа. К тому же во всех этих книгах предоставляется возможность этих персонажей как-то, ну, скажем, обогатить, добавить им какие-то особенности. Опять же, если вы, например, пишете книги, пишете рассказы, не знаю, посоздавать персонажей — это отличное упражнение, в ходе которого вы сможете определиться с мотивацией таких персонажей, кто чем занимается, кто чем силен и в чем их может быть слабость. Здесь стоит упомянуть систему для настольной ролевой RPG, настольной ролевой игры Infinity the Game, которая у нас описывает будущее такое киберпанковое, немножко с налетом аниме. Эта ролевая система, кстати, у нас связана с варгеймом, довольно популярным. Это такая игра с маленькими раскрашенными солдатиками. Вот, в общем, этот популярный варгейм называется Infinity, и по нему есть настольная ролевая игра. Так вот, в ней создание персонажа реализовано довольно интересным способом. Персонажа вы можете создать самостоятельно, то есть сделав определенное количество, скажем, выборов, да, то есть какой он будет возраста, какая у него будет профессия и так далее. Но вместо этого вы можете пройти по табличке, и вместо этих выборов самостоятельных за вас можно доверить этот выбор броску 20-гранного кубика. И там довольно интересная система, в ходе которой вы создаете персонажа, как бы он проживает всю жизнь перед вашими глазами вплоть до момента, когда вы начинаете им играть. То есть начинается все с того, где этот персонаж родился, кто были его родители, какое у него случилось первое там событие, определившее его, скажем, юность и так далее и тому подобное. То есть выбор карьеры, событие, которое определило его карьеру и так далее, и так далее. В этих таблицах есть такие варианты, при которых ваш персонаж при создании может умереть. То есть если вы там, скажем, вам не повезло, то персонаж может умереть в юности, скажем, будучи взрослым человеком и так далее. Здесь как бы есть момент такой, что в этой вселенной Infinity, ну, как и во многих, наверное, киберпанк историях, люди имеют возможность сохранить свою личность на специальное устройство, которое называется в этом мире куб. В общем, смерть для персонажа как бы, конечно, влияет на его психику, но не является для него чем-то таким конечным. После этого он может просто загрузиться в другое тело. Тут как бы сразу вспомнить можно Ghost in the Shell, из которого это, очевидно, и было взято, скорее всего. Ну, или видоизмененный углерод. Хотя, наверное, Ghost in the Shell более популярный, и, скорее всего, разработчики ориентировались на это. Вы можете, кроме того, что почитать общую информацию о мире, просто попробовать посоздавать персонажа, можете почитать модули, ну, то есть готовые приключения для игр. Они, как правило, называются модули или там по-другому. В этих самых модулях обычно расписывается костяк приключения, то есть, ну, грубо говоря, сценарий, по которому он предназначен для гейммастера. И, ну, если вы, например, точно знаете, что вы не будете использовать этот, ну, будете использовать этот модуль как мастер, или если вы являетесь игроком, вы точно знаете, что вы по этому модулю играть не будете, но вам интересно, как в этой ролевой системе может быть построен сюжет, какие виды сюжетов в ней можно играть, вы вот можете почитать какой-нибудь модуль, там обычно, ну, условно говоря, делится он на несколько сцен. Ну, везде по-разному, но очень часто это так. То есть описываются какие-то сцены и дается несколько вариантов, как бы исходя из того, что предприняли персонажи, какой будет исход в этих сценах. Ну, грубо говоря, допустим, персонажи приходят в какую-то таверну, и там их поджидает работодатель. Описывается внешность работодателя, описывается сама таверна, описано, что он им говорит. И, соответственно, после этого дается несколько вариантов, что будет, если персонажи поведут так или себя так или иначе. То есть согласятся, если, то он выдаст им задание. Если они не согласятся, например, устроят там пьяный дебош, подерутся с кем-нибудь, набьют морду. Очень часто это тоже описано. Ну или просто, скажем, написано, что будет, если персонажи будут плохо себя вести. Чтение таких модулей, опять же, для всех любителей попридумывать свои истории может быть полезным, потому что в них описана, в общем, скажем, ветвящаяся история, из которой можно черпать вдохновение или какие-то, ну, сюжетные ходы необычные. Если вы когда-нибудь хотели, а я думаю, что многие люди, которые играли когда-нибудь в настольные ролевые игры, наверное, когда-то их посещала мысль, а почему бы мне не создать свою собственную ролевую систему, то вы можете в этих книгах правил, собственно, почитать правила внезапно. И, исходя из того, ну, поискать какие-то удачные решения, попытаться проанализировать, что было сделано неудачно. Набравшись такого вот багажа знаний, вы сможете не повторить чужих ошибок или почерпнуть что-то полезное для себя, как начинающий или продолжающий игровой разработчик. Короче, давайте подведем, наверное, итоги. Читать правила к настольным RPG, даже если вы не собираетесь в них после этого играть, можно. Это может быть интересно многим людям, я думаю. В первую очередь, потому что там много справочной информации. Можно создавать персонажей, почерпнуть много знаний о том, как создавать собственные миры, почитать модули, написанные профессиональными писателями модулей и приключений. И полезно для всех, кто хочет писать свои собственные правила. А теперь, наверное, мы перейдем к следующей теме. И она у нас называется «Выбери свое собственное приключение». «Выбери собственное приключение» или «Choose your own adventure» — это серия детских книг, на самом деле, которая выходила в 80-е, и у нас в России она издавалась издательством «Радуга», но у меня таких книг не было. Похожая книга была у моего друга. Что это за вообще за книга? В ней повествование идется от второго лица, то есть к вам обращаются на «вы». Вы видите вот это, вы делаете вот это и так далее. По формату это, скажем, короткие такие абзацы, пронумерованные. В конце каждого абзаца говорится вам, что делать дальше после того, как вы его прочитали. Какой абзац читать следующим, в зависимости от действий, от решений, которые вы принимаете. В этих книгах вы можете сами принимать свои решения. Ну, например, вот у нас предисловие. Читатель может сделать первые шаги главного героя книги. Начало у нас, например, из книги «Пещера времени». Если что, это я сейчас читаю из Википедии. Если вы хотите вернуться домой, идите на страницу 4. Если вы хотите подождать, идите на страницу 5. После того, как читатель сделал свой выбор, начинается сама история, в течение которой вам необходимо будет множество раз определяться с действиями, и заканчивается такая книга, у нее несколько разных концовок. В части из этих концовок, наверное, ваш персонаж даже может погибнуть. Наверное, прообразом первых книг приключений можно назвать рассказ Борхеса, написанный в 41-м году, называется «Сад расходящихся тропок», в котором, в общем, нужно выбирать варианты, как этот рассказ будет, что будет происходить с персонажем. Рассказ я не читал, поэтому сейчас абсолютно голословно говорю, чтобы меня потом не поймали ни за какое место. В общем, в 70-е годы эти книги стали очень популярны, как раз с выходом серии «Choose Your Own Adventure». И ближе к середине 90-м, наверное, интерес к ним стал постепенно затухать. Ну, потому что появились компьютеры, появились видеоигры. Как ни крути, насколько бы подробно ни была расписана, насколько бы сильно ни ветвилась история в этих книгах-играх, видеоигры уже даже в 80-х, наверное, предоставляли гораздо большую свободу для тех, кто там по каким-то причинам не любил или не хотел играть, или не мог играть в видеоигры, можно было играть в текстовые приключения, например, на тех же форумах и так далее и тому подобное. Опять же, есть настольные ролевые игры. В общем, вариантов было куча, и эта движуха как-то постепенно затухла. Но, тем не менее, даже сейчас, по-моему, не по-моему, а точно есть энтузиасты, которые пишут новые книги-игры. Ну вот давайте попробуем, чтобы получить хоть какое-то представление о том, как это все звучит, как это можно вообще играть, мы возьмем я. Нашел в интернете такую книгу-игру, которая называется... Сейчас я ее открою, минуточку. Книга называется «Секрет ниндзя», автор Джей Либолд, издательство «Радуга», очевидно. Она рассказывает про девочку-подростка, которая, видимо, скоро должна в ходе этой книги узнать, в чем же секрет ниндзя. Давайте я прочитаю абзац, в котором... Первый абзац, в котором есть у нас, скажем так, какой-либо выбор. Если вкратце, то здесь есть персонаж, подруга главной героини, ее зовут Надо, чтобы было понятно, кому что надо. Итак.
Через мгновение после того, как ты схватила Наду за руку и юркнула за дерево, на дороге выросла стена пламени, а на то место, где вы только что стояли, упала сеть. Откуда ни возьмись, появились пятеро ниндзя. Надо выхватывает из Фуросики свой лук и меткими выстрелами выводит из строя двоих ниндзя, прежде чем остальные замечают вас. Ниндзя разделяются. Двое начинают обходить вас справа, а один слева. Надо склоняет голову вправо, сообщая, что берет на себя двоих. Ты киваешь, и она исчезает. Ты находишь под деревьями ложбинку, распластываешься в ней, прикрывшись листьями и ветками, поджидаешь третьего ниндзя. Внезапно прямо перед твоим лицом появляется нога. Ты хватаешься за нее и рывком валишь ниндзя на землю. Ты пытаешься придавить его к земле, но ниндзя пружинисто вскакивает и выхватывает меч. Ты с ужасом видишь, что это меч из додзё Нады. Ты отражаешь удар приемом айкидо и вцепляешься в правое предплечье ниндзя левой рукой. Резким движением ты перехватываешь руку противника правой рукой и перекидываешь его через правое плечо. Меч отлетает в сторону, а твой противник растягивается на земле. Краткое мгновение тебя разрывают два желания – схватить меч, который лежит совсем рядом, или помешать ниндзя вновь схватить.
Вот здесь у нас два варианта. Если ты тянешься за мечом, открой страницу 18. А если ты бросаешься к ниндзя, открой страницу 108. Мне кажется, что если открыть страницу 108, то можно прямо сейчас умереть. Давайте откроем 18-ю страницу.
Ты хватаешь меч и мгновенно поворачиваешься к ниндзя. Он лежит на земле, не сводя с тебя глаз. Ты пробуешь отвернуться, но не можешь. Надо сражается с двумя другими ниндзя, а ты стоишь, словно примерзнув к месту. Ты выкрикивает условный сигнал, приказывая двум товарищам прекратить бой с Надой. Ты беспомощно наблюдаешь, как он отбирает у тебя меч, и ниндзя спасаются бегством. Вернувшись к себе, Надя сразу понимает, что с тобой случилось. Она складывает пальцы в несколько фигур Кузи, и твое оцепенение быстро проходит.
Ну, в общем, понятно. А вот что было бы, если бы мы выбрали, например, страницу 118? 108. открываем страницу 108.
Оставив меч на месте, ты бросаешься к ниндзя, который с трудом пытается подняться. Внезапно он поворачивается и бросает тебе в лицо какой-то порошок. Тебе кажется, будто твои глаза вспыхивают. Затем он опрокидывает тебя на спину и приставляет к животу острие меча.
Ну так вот. Ну, в общем, в принципе, понятно, да, как это работает. То есть, ветвящееся приключение. В общем, это, наверное, пока что еще не совсем ролевая игра. Не совсем. Это, в общем, обычная такая книжка. Необычно в ней только то, что тебе нужно время от времени делать выбор. А так, как бы читаешь себе и все. Здесь тогда пришло время рассказать о серии, которая называется Fighting Fantasy. Или у нас в России она выходила, эта серия под названием Бой книга. Опять же, примерно в 80-х. Да, в 1980 году как раз вот так вот точно. Писатель Ян Ливингстон и другой писатель, которого зовут Стив Джексон. Вот мы и встретились снова, Стив Джексон. Писали книжки, которые назывались Fighting Fantasy. В общем, фэнтезийные книги, в которых, в общем, все то же самое, да, как в Choose Your Own Adventure. Правда, в них, кроме того, чтобы перелистывать странички, у вас, у вашего персонажа были характеристики. Сила, ловкость, удача и так далее. И в ходе этих книг вам нужно было делать бросок шестигранника, чтобы определить, были вы успешными или нет. Кстати, сейчас, наверное, стоит сделать небольшой анонс. На этой неделе я постараюсь сделать и выложить, ну, такой, скажем, эксперимент. Попробуем с вами пройти одну из таких книг-игр из серии Fighting Fantasy. Не знаю, насколько это будет успешно, насколько это будет интересно, но на то это как бы и эксперимент. Так вот, в общем, небольшая такая историческая справка. В 80-м году Джексон и Ливингстон издали первую книгу. Они рассчитывали, скажем, на волне успеха Dungeons and Dragons по-быстренькому так срубить немножко денег, сделать книги игры для одиночного прохождения в стиле, в жанре фэнтези. Первая книжка у них называлась Magic Quest, волшебное приключение, она была очень коротенькая. Постепенно, значит, у них получалось все лучше и лучше, книги продавались лучше и лучше, опять же, и постепенно к ним присоединился еще один Стив Джексон. И вот этот Стив Джексон как раз тот самый, который владелец Стив Джексон Games, которые сейчас издают систему GURPS и еще также многим известны по настольной, обычной, не ролевой, а обычной настольной игре Munchkin. Это тоже издательство Steve Jackson Games. Короче говоря, в общем, судьба Fighting Fantasy повторила, наверное, частично судьбу Choose Your Own Adventure. То есть в 90-х, скажем, стала она затухать. Однако, когда издательство приняло решение выпустить 50-ю по счету книгу, которая называлась «Возвращение на Огненную гору», неожиданно снова подскочил к ней интерес, и еще более 10 произведений они выпустили. Но в итоге, как бы ближе к 2000-м, это дело немножко подзатухло, и дальше серия Fighting Fantasy начала кочевать от издателя к издателю. Но в последнее время, как бы на волне ностальгии, скажем так, к этому всему снова появился интерес, и книги по-прежнему издаются, переиздаются старые, пишутся новые. У Стива Джексона есть отдельная серия книг, которая называется «Sorcery», «Волшебство», которая не относится к сеттингу книг Fighting Fantasy, которые как раз-таки большинство из них, которые вот были фэнтезийные, они происходили в одном и том же сеттинге, который назывался, мир назывался Титан. Ну и это, в общем, примерно средневековая Европа с магией и монстрами. Там ничего как бы особо такого необычного. Среди этих самых книг есть, как я уже говорил, обычная фэнтези и есть научная фантастика. Есть такие потрясающие названия, как «Космический убийца», «Повстанческая планета», «Робоспецназ», ну и так далее и тому подобное. Короче, читать не перечитать, играть не переиграть. Очень много из этих книг российскими фанатами переведено на русский язык. Найти их супер легко. Это буквально первая ссылка в Гугле. Читайте, играйте. Это, конечно же, не настольная ролевая игра с мастером, и в ней вообще нет никакого отыгрыша, но хоть какое-то развлечение, похожее на RPG в отсутствии компьютера или еще чего-то. То есть вот, книжку распечатал и сиди себе, играй, кубики бросай. Вот, и от таких упрощенных, да, книг-игр давайте перейдем к другой теме. Можно ли все-таки играть в настольные RPG вообще одному? Итак, можно ли играть в ролевые игры одному? Ответ, если очень быстро, то можно. Вот вопрос в том, будет ли это интересно. Давайте попробуем разобраться сейчас. Ну, во-первых, что нам понадобится? Нам понадобится книга правил, нам понадобится какой-нибудь готовый модуль и ручки, бумага и многогранники, которые используются в этой ролевой системе, шестигранники или двадцатигранники и все такое прочее. Ну вот, например, возьмем любую там... Почему любую? Возьмем D&D. Находим к ней какой-нибудь любой модуль для первого уровня, для ознакомления. Открываем его, создаем персонажа, чтобы играть. И вообще модули обычно рассчитаны на группу персонажей от 3 там до 5-7, поэтому можем создать сразу целую пати. Читаем модуль, как бы приключаемся, участвуем в битвах и, в общем, получаем, наверное, какое-то от этого удовольствие. Вопрос в том, насколько много удовольствия можно получить от такой игры. На самом деле, здесь, по большому счету, наверное, это будет не так уж интересно, потому что полноценно мы здесь можем только отыгрывать боевые сцены, потому что, ну, в боевых сценах нам, как правило, нужен Dungeon Master, и остальные игроки играют против него. Здесь мы можем как бы играть сами с собой, и, в принципе, любые монстры делают наиболее логичные действия, то есть идут к ближайшему, бьют ближайшего и так далее и тому подобное. Здесь у нас, конечно, пропадает вообще какое-либо ощущение, так сказать, сюрприза, потому что мы заранее, наперед, в общем, знаем, что с нами дальше произойдет, потому что, наверное, понятно, стандартные модули для настольных RPG написаны для мастера, который будет их рассказывать игрокам. То есть игроки не должны знать, что происходит в истории дальше. Это задача мастера, рассказывать им об этом. И зная заранее всю историю, как бы здесь, ну, наверное, это будет не так интересно. Единственное, наверное, для чего это можно попробовать, это получше изучить правила той системы, в которой вы играете, и протестировать билды персонажей, ну, то есть насколько у вас оптимально, скажем так, создан персонаж, насколько он будет силен, когда вы будете играть уже по-настоящему. В общем, сам я не пробовал, не знаю, как бы не могу сказать, не советую пробовать, но мне кажется, что здесь веселья будет не очень много. Лучше будет, если вы найдете хотя бы еще одного человека, и один будет данжен-мастером, а второй будет игроком. Так вы получите гораздо больше удовольствия от этого всего. Но не все потеряно, скажем так. Для многих ролевых систем выпускаются так называемые соло-модули. И что это за такие штуки, соло-модули? Соло-модуль — это модуль, который предназначен как раз-таки для того, чтобы в него играл один игрок. Отличается он от обычного модуля тем, что повествование в нем ведется, ну, очень даже похоже, как в этих самых книгах-играх. Текст также написан, да, от второго лица, и там описывается все, что вы видите, все, что вы чувствуете, и вы принимаете решение, исходя из того, вот что написано, ну, там, вам дается на выбор несколько вариантов действий. Опять же, от игры с живым гейммастером это отличается тем, что у вас не такая уж большая вариативность, то есть вы ограничены, по сути, теми вариантами, которые предусмотрел автор этого самого модуля. Вместе с тем, это довольно неплохой вариант, опять же, для тех, кто хочет, ну, скажем так, весело провести время за настольной ролевой игрой, не имея при этом товарищей под рукой, и опять же использовать правила той ролевой системы, для которой был написан этот модуль. И зачастую как бы эти правила намного более глубокие, чем правила, написанные для таких книг игр, как, например, Fighting Fantasy. То есть, когда, допустим, дело доходит до боевой сцены, здесь мы уже можем применять вот все, что наш персонаж умеет, а не просто кидаешь кубик, типа на шестерку ты попал, на единичку ты убит. Одним из таких модулей для D&D можно порекомендовать. Я не знаю, можно ли его рекомендовать, потому что сам я его не пробовал. Я о нем прочитал, посмотрел, как в него играют другие люди. Называется он Сквайр Рыцаря Смерти. Death Knight Сквайр. Его можно, PDF с ним можно купить в интернете. Правда, стоит довольно дорого, но я уверен, что находчивые люди найдут, как в него можно поиграть. Там в комплекте идет, собственно, сама история, и идут PDF-файлы для того, чтобы распечатать, и можно на них ставить фигурки своего персонажа, фигурки монстров, и, в общем, самому себе играть в D&D без мастера, как я уже говорил, как, прямо как в книге приключений. Вот такой вот вариант, например. Соло-модули выпускаются для многих других ролевых систем. Для Pathfinder я точно уверен, что есть ролевые модули для Call of Cthulhu и так далее и тому подобное. Поискать можно, я думаю, соло-модули для других систем. Возможно, кто-то их написал. Как видите, при желании приобщиться к ролевым играм можно и будучи одному. Я не всем это советую, но как бы если очень чешется, то можно попробовать, и, возможно, вы даже получите какое-то от этого удовольствие. А, возможно, в будущем, если мне не будет лень, мы какой-нибудь из этих соло-модулей как-нибудь попробуем пройти в этом подкасте или какими-нибудь другими методами. Так что следите за новостями. А сейчас мы переходим к последнему предмету, произведению в данном подкасте, в данном выпуске. Это у нас будет настольная игра. Впервые в «Чайном паладине» будет обзор настольной не ролевой игры. Она называется «Eldritch Horror» или «Древний ужас», изданная издательством настольных игр Fantasy Flight Games. После небольшой перебивки. Так, «Древний ужас» — настольная игра по вселенной Лавкрафта, выпущенная компанией Fantasy Flight Games в 2013 году. Кто про Fantasy Flight Games никогда не слышал, это такой американский флагман настольных игр, у которых всегда все очень дорого-богато, но иногда они в лучших традициях игровых разработчиков, разработчиков видеоигр, часть контента прячут за платными дополнениями. И не докладывают очень часто в коробке, например, какие-то базовые вещи типа кубиков или этих самых... Это вот, кстати, шелестит сама игра, если что. Кубиков или карточек они могут не доложить. Ну, в смысле, не то, что это будет не комплект, а скорее будет, например, в игре требуется для комфортной игры там 5-6 кубиков, они положат 3. Очень часто у них с этим бывают проблемы. В общем, настольная игра, как у меня она на английском языке, на русском языке она у нас выпущена, не помню кем. кажется, Hobby World'ом, если мне не изменяет память. Если мне изменяет память, то я ничего здесь исправлять не буду. Сами найдете, найти ее очень легко. Она продается сейчас, наверное, в любом крупном магазине настольных игр. На коробке у нас написано «A board game of global mystery and horror». Настольная игра глобальных тайн и ужаса для одного, от одного до восьми игроков. Игра у нас относится к серии игр Arkham Horror. Если помните, в свое время это был прям такой бестселлер, ужас Аркхема. Про нее, наверное, вообще знает каждый настольщик. В Arkham Horror нам предстояло защищать город Аркхам от вторжений всяких разных чуваков из вселенной Лавкрафта. Все это происходило в те самые 20-е, которые у Лавкрафта всегда, всегда. Это для него вот дефолтный сеттинг. Ну, собственно, когда он, в принципе, жил. Понятное дело, что сам Лавкрафт уже к этой настольной игре никакого отношения не имеет, но, видимо, создатели считают, что весь лавкрафтовский ужас происходит почему-то в 20-е, 30-е годы. Насколько мне известно, произведений на такую тематику в другие временные эпохи у нас не так много. Они, я знаю, что они есть, но их просто не так много, как я уже говорил. В этой игре мы выбираем себе персонажа. Таких персонажей у нас на выбор. Это вот все шелестит содержимое коробки сейчас. Я вот прямо при вас сейчас это все открываю и смотрю. Персонажей у нас тут довольно-таки дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 персонажей. У всех разные способности. По-разному они подходят к решению различных проблем. А какая у нас здесь, собственно, проблема? Проблема в этой игре начинается, когда в мир вторгается или наши персонажи узнают о том, что скоро должен пробудиться один из наших всем нам известных друзей, знакомых по творчеству Лавкрафта. Это Great Old Ones, да, Великие Древние. То есть здесь есть всем хорошо знакомые Ктулху, Азатот, Шубнигурат, Йоксатот и все такое прочее. Кто любит Лавкрафта, эти имена знает наизусть. Кто не любит Лавкрафта, советую Лавкрафта полюбить. Если вы, конечно, планируете слушать этот подкаст дальше, потому что тема творчества этого мужика будет частенько тут всплывать. В общем, мы выбираем персонажа. Это может быть, ну, как вариант, есть у нас морячок, есть товарищ, который проводит множество различных экспедиций, ведьмы, джазовый музыкант, политик, дядька, который специализируется на изучении древних манускриптов и так далее. Эти персонажи у нас должны будут остановить вторжение, пробуждение Великого Древнего. Если у них не получится, то весь мир поглотит, ну, какая-нибудь сущность древняя, придуманная дядей Лавкрафтом. Для того, чтобы сыграть в эту игру, вам понадобится стол довольно-таки огромных размеров, потому что одно только поле для этой игры занимает, ну, не знаю, весь стандартный кухонный стол. Когда я вчера пробовал разложить ее на собственном кухонном столе, я испытывал, скажем так, некоторые трудности. Половина всех игровых элементов, карточек и всяких разных жетонов у меня лежали прямо на поле, и это, прямо скажем, не очень удобно. Так что найдите себе большой стол, чтобы сыграть в эту игру. По количеству игроков, как я говорил, вам понадобится либо только вы сами, либо плюс один, два или больше. В этой игре вы играете все вместе против самой игры. Итак, вы выбираете себе персонажа. Здесь они называются инвестигейторы. следователи, расследователи, не знаю. И эти персонажи двигаются по полю, которое у нас выглядит как карта мира, на которой отмечены локации. Есть локации с названиями, типа знаменитого города Аркхэм, и вообще всякие разные города, типа Токио, Сидней и так далее. И также есть места, которые упоминаются в творчестве Лавкрафта и его последователей, такие как падение Тунгусского метеорита, место падения Тунгусского метеорита, Антарктика или Арктика. Я их постоянно путаю, на самом деле. Северный и Южный полюс. Сейчас нужно проверить. Хребты безумия у нас происходили в Антарктике. Да, значит, эти места, которые у нас не города, в них мы будем проводить экспедиции. В общем, когда начинается игра, у нас при расстановке всех игровых элементов нам говорится, что куда нужно положить, и на карточке самого этого древнего написано, где откроются первые врата, из которых нам нужно, из которых полезут монстры, и эти врата нам нужно будет закрывать. Если мы эти врата не будем закрывать, то в конечном счете древний пробудится. Основная, скажем так, опасность исходит от этих врат. Кроме того, в конце каждого хода мы тянем так называемые карты мифа, Mythos Cards. Перед каждой игрой колода из этих карт конструируется, исходя из того, что написано на карточке древнего. В общем, когда эта колода подойдет к концу, или когда из-за того, что мы плохо закрывали врата, у нас специальный счетчик подойдет к нулю, древний пробудится. Если счетчик подойдет к нулю, древний пробудится, и нам придется играть в усложненную версию этой игры, очень быстро доигрывать ее. А если закончится колода карт мифа, то все, вы проиграли, игра окончена. Ваши персонажи, как по классике всех лавкрафтовских произведений, не только могут погибнуть, но еще и могут сойти с ума. У них есть у них есть счетчик очков здоровья и счетчик психического здоровья. И самое интересное здесь то, что если ваш следователь, у него обнулится одна из этих полосок, один из этих счетчиков, то вы не перестаете играть, а просто берете себе следующего, а этот следователь у нас остается на карте, и мы можем даже с ним потом каким-то образом взаимодействовать. Вообще, как происходит сама игра? В зависимости от того, сколько у нас игроков, назначается ведущий следователь. Это персонаж, обладатель специального жетона. В общем, кроме того, что он ходит первый, на это завязано несколько, скажем, карточек с текстом, с эффектами в игре. Но, по большому счету, тот, кто будет у нас ведущим следователем, не так важно. Эту роль можно передавать в ходе игры в конце каждого хода. Так вот, каждый из следователей может за свой ход игроков делится на три фазы. Первая фаза у нас — это та фаза, в которую следователь может предпринять несколько действий, передвинуться на соседнюю клетку, отдохнуть, попытаться приобрести себе какое-то дополнительное снаряжение посредством броска кубика, или, например, купить билет себе на поезд или на пароход. Здесь у нас карта мира, поэтому передвигаться нужно по всей карте с помощью поездов и самолетов, поездов и пароходов. Билет нам позволяет продвинуться, передвигаться по карте намного быстрее. Ну, не намного быстрее, в два раза быстрее, скажем так. После того, как персонажи сделали в первой фазе все вот эти действия, какие могли, два на выбор, в зависимости от того, где находится тот или иной исследователь, тянется карта из одной из колод. Таких колод у нас тут несколько, в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь в основном. Вы тянете карту, смотрите, что на этой карте написано. Там, в общем, как в этих самых книгах, играх, написано, что вы видите, какой тест вам нужно пройти. Тесты проходятся очень легко. У каждого персонажа есть 5 характеристик. Вам говорят, какую характеристику нужно пройти. Вы смотрите, какое значение у вас у этой характеристики. Бросаете кубики. Если выпало 5 или 6, это успех. Все остальное — это неудача. Смотрите, что на карте написано в случае успеха. Выполняете условия, связанные с успехом. Или, если вы провалились, смотрите, что произошло в случае вашей неудачи. После этого, после того, как все игроки походили, сделали вот эти, потянули все свои карты, тянется карта мифов, в которой говорится, что произошло в мире, пока мы, значит, ездили туда-обратно, раскрывали тайны. И на игровом поле что-то меняется. Для того, чтобы победить, нам нужно раскрыть 3 тайны от древнего. Каждому древнему идет по от 4 тайн. Как только мы раскрываем 3 эти тайны, на них написано условие, что нужно сделать, чтобы их раскрыть. После того, как мы это сделаем, мы победили. Все довольно просто. Расскажу теперь, как в это все играется. Должен сказать, что у меня был опыт игры и втроем, и я пробовал играть в эту игру один. Так вот, наверное, я бы даже больше ее порекомендовал играть одному. Игра довольно неплохо сбалансирована для одного игрока. Сложность в игре балансируется в зависимости от количества игроков, так что не бойтесь, что если вы будете один, вам тупо не хватит рук, чтобы позакрывать все врата или там найти необходимые улики и так далее и тому подобное. С этим у вас проблем не будет. Кроме того, вы можете просто взять, в правилах описан вариант, когда вы можете взять себе не одного исследователя, если вы играете один, а два. И тогда, ну не знаю, в принципе, пройти очень даже эту игру реально. Сама по себе в игре очень много художественного текста, и в этом смысле она очень сильно похожа на книгу-игру, с той лишь разницей, что у вас довольно широкий выбор действий, и вы сами решаете, в общем, куда вам сейчас нужно пойти, чтобы разрешить эту проблему, куда вы можете пойти, и чтобы не погибнуть или не сойти с ума. Так что играть у нее одному довольно интересно. Главное, нужно постоянно очень внимательно следить за тем, что вы выполняете все условия, написанные на карточках, и не забывайте выполнять какие-то из них, потому что можно что-то не заметить. Вот такой вот довольно сумбурный, наверное, рассказ про Eldritch Horror, но я должен сказать, что рекомендую ее всем, кто часто остается один и хочет пораскладывать на столочку под какой-нибудь чай и, наверное, какой-нибудь джаз 20-х годов. Мне кажется, это идеальные 2-3 часа какой-нибудь дождливой или холодной пятницы. Eldritch Horror в чайном паладине. А мы переходим к окончанию. Вот такой вот 6-й выпуск. Проходил он под аптечный настой ромашки. Что я могу сказать? Ромашка очень успокаивает, и у нее довольно приятный вкус. Обязательно попробуйте. Больше тут про ромашку, наверное, нечего добавить. Если не пробовали, то это довольно странно. Всем рекомендую, как всегда. Сегодня мы поговорили о том, как развлекаться одному. И для многих людей, которые испытывают такую эмоцию, как тоска и одиночество, это, наверное, очень близко и, наверное, может помочь как-то скоротать их досуг. Я надеюсь, что вам это будет вся информация полезна. Буду рад, как всегда, услышать ваши комментарии. Ну, я их, скорее всего, не услышу, я их, скорее всего, увижу. Так что пишите поактивнее пока что в группе ВКонтакте. Я обещаю, что очень скоро все будет сделано для того, чтобы подкаст вышел на iTunes. Возможно, аудитория у этого подкаста увеличится. Также еще раз повторюсь, что на этой неделе у нас выйдет... Я постараюсь, чтобы оно вышло на этой неделе. Книга... Мы будем читать книгу Fighting Fantasy. Попробуем ее пройти полностью. Посмотрим, насколько это была удачная идея. Так что я также жду ваших комментариев. Очень надеюсь, что кто-нибудь из вас хоть что-нибудь напишет. Ну что ж, не буду больше затягивать. Это был «Чайный паладин», 6-й выпуск для всех одиноких людей. Меня зовут Влад, и мы увидимся на следующей неделе. Услышимся на следующей неделе, конечно. Пока.